А, Галка? Да вот там. Дрожащий палец ткнул куда-то вперед, где уже начиналась свалка. Галки пришли, с некоторым облегчением зашептались вокруг, и несколько голосов стали выкликать. Галка, Галка, Ивашова! Принялись кричать добровольные помощники. Иди сюда, к тебе пришли. А я гостей не звала. Из-за следующего штакетника выглянула нечесанная голова. Кто это? «Звала, не звала, встречать нужно», — внушительно сказал Лис. «Полиция Тиходонска». «А, хорошо, что не из Майами», — отозвалась Галка, продемонстрировав сразу три вещи. Наличие телевизора, знание сериала «Полиция Майами» и некоторое чувство юмора. «Только подождите чуток, мне приодеться надо». Через несколько минут, причесанная, в красном, видно, парадном халате и в галошах на босу ногу, Галка вышла на улицу. Ей было лет 45, а дутловатое красное лицо и бесформенная фигура делали ее старше. Хитрые глаза быстро обшарили Лиса снизу вверх и сверху вниз, потом стрельнули вдоль улицы. Один он прибыл или с сопровождением. «Слушаю вас, господин полицейский», — тоном великосветской дамы обратилась она к Лису, как будто тот был урядником и пришел поздравить графиню с праздником, чтобы получить чарку водки и полтинник серебром. «Вы Серегина знаете?» – таким же тоном светского человека спросил Лис. «Толика!» – она радостно всплеснула руками. «Так еще бы!» Галка осеклась. «Вы только ничего не подумайте. Он же вот тут рядом жил. И я с ним дружила. И муж мой Егорий. Только мой то в тюрьме, то в зоне. А я одна и одна. И чего мне делать? Вот Толик и помогал воды принести, дров наколоть. И вообще в широком смысле». Женщина сделала жест рукой, будто хотела обнять весь молочный тупик. «Но вы не подумайте, никаких глупостей, ни-ни. Так что зря Егорий распсиховался». «А где он сейчас? Не встречали случайно?» – спросил Лис. Женщина округлила глаза и посмотрела на него, как на полного идиота. Или на вконец обдолбанного нарика. «Как где сейчас? Его ж убили в 2003 годе. Ты что, совсем плохой?» «Как убили?» – опешил Лис. «Да как убивают? Очень просто. Ножом». «Вот что, дамочка, быть такого не может. Вы что-то путаете». «Да ничего я не путаю», – сказала женщина. «Это же все при мне было. Егорий его и убил. Приревновал дурак. И опять пошел на зону. Вот скоро освободиться должен». «Так, подождите, а где же Серегин?» «Где-где? На северном кладбище, где еще?» «А могилку вы показать можете?» «Могу», кивнула Галка. «Только ты за автобус заплати». «Да у меня машина на дороге, отвезу и привезу обратно». «Годится», обрадовалась женщина. «Давно я на тачках не разъезжала». «Ну, пойдем, прокатишься». Когда они шли в обратном направлении, аборигены выстроились вдоль улицы, словно вышли на демонстрацию посмотреть. Только лица у них были не радостные, а угрюмые. «Вот вы, полиция, власть, так скажите там начальству, чтобы отселяли нас скорее!» – выкрикнула какая-то старушка. «А то скоро свалка завалится и накроет всех нас!» «А за что Галку забираете?» – недобро поинтересовался мужской голос. «Или это она миллиардами ворует?» «Слышь, Галка, я у тебя яйца заберу, все равно пропадут!» — выкрикнула молодая женщина. «Какой заберу? Какой пропадут?» «Я через 2 часа вернусь», — торжественно сообщила Галка. Лис посадил свидетельницу в машину и отвез на северное кладбище, где она довольно уверенно показала заросший лопухом скромный памятник. Если эту проржавевшую металлическую пирамидку можно было назвать памятником. С эмалированной фотографией и табличкой. Серегин Анатолий Иванович. 12.03.1956. 1.05.2003 года. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день», — подумал окончательно сбитый с толку Лис. И тут же принялся рассматривать выцветшую фотографию. Несмотря на плохое качество снимка, усопший не был похож на своего двойника. «Ну-ка, Галина, посмотри, кто это?» Он достал из папки карточку формы 1П, протянул женщине. Она вгляделась в лицо Серегина Анатолия Ивановича, даже нижнюю губу выпятила от старательности. Нет, этого я не знаю. Вернувшись в управление, он поднял сводки 2003 года и действительно обнаружил, что 1 мая в ходе бытовой ссоры на почве ревности гражданин Ивашин двумя ударами ножа убил гражданина Серегина. И произошло это все на улице Молочный тупик 8, у подножья Лысой горы. Лис не поленился, отправился в суд и поднял архивное уголовное дело, которое подтвердило ту информацию, о которой ему рассказывали уже несколько человек, и даже официальные документы. Действительно, в 2003 году гражданин Серегин Анатолий Иванович был убит, а убивший его гражданин Ивашов, ранее неоднократно судимый, получил за это 15 лет. «Вот такие дела», – подумал Лис. «Значит, Серегиных было два, и один получил документы в год смерти первого». Краем уха он слышал про такие вещи. Когда разведчика засылают в другую страну, документы оформляют на гражданина этой страны, умершего в детстве. Но чтобы в нашей стране никакой не разведчик, а обычный военный получил паспорт таким образом, это очень удивительно. Больше того, можно сказать, что это невероятно. Но факт был налицо. Он поехал в миграционную службу, отвел Тайсона в коридор, положил на подоконник копию формы 1П, рядом свидетельство о смерти и приговор с подчеркнутыми в нужных местах строчками. «Похоже, друг, что ты преувеличил проктологическое благополучие дюймовочки», сказал он, глядя, как меняются чувства на лице приятеля. Недоумение, растерянность, страх. «Значит, это по литерному мероприятию выдавали», оглядываясь, выдавил Тайсон. «Ты меня сюда не путай и вообще не лезь в это дело, так будет лучше». «Для кого?» не удержался Лис. «Для всех. И для тебя в первую очередь». Лис еще раз съездил к Сочневу и рассказал ему о жизни Серегина после смерти. Тот опять почесал по-прежнему небритую щеку. «Говорил я тебе, что рыба эта скользкая». «Ну так а кто ему документы выдавал?» спросил Лис. «Никто, никому ничего не выдавал. А если и выдавал, то тебе, друг мой, никто ничего не скажет». Сочнев покровительственно похлопал его по плечу, развернулся и отправился во свояси. Лис долго смотрел ему вслед. И вскоре убедился, что майор был прав. В военкомате на его запрос выдали справку, что гражданин Серегин А.И. с 1974 по 1976 годы проходил срочную военную службу в строительном батальоне, а 1 июня 2003 года снят с воинского учета в связи со смертью. Из 46-й бригады особого назначения пришел ответ, что капитан Серегин А.И. в списочном составе бригады никогда не состоял. Получалось, что пистолет в голове Лиса представлял самый настоящий призрак. Первое предсказание красавицы-цыганки Лалы исполнилось. Глава 7. Лис дома и на работе. Малочисленность львов – не повод ценить шакалов. Африканская поговорка. Ребенок. «Что у тебя с шеей?» – спросила Катя за поздним ужином. «Порезался, когда брился. Не рассказывай сказки. У тебя безопасная бритва. И утром уходил нормально. Поцарапался на работе, бывает. Просто белый пластырь в глаза бросается, а телесного не было. Завтра уже следа не останется. Кстати, завтра дворец водного спорта открывают», – сказала ребенок. «А у тебя, наконец, выходной. Почему бы нам не съездить туда?» «Дворец?» – Лис равнодушно доедал борщ. «Какой еще дворец?» «Ты что, не знаешь?» Ребенок даже глаза округлила, как в аниме. «Ну почему?» «Слышал краем уха. Когда московская братва во главе с Жорой Каскетом наехала на Тиходонск, то они вкладывались во все перспективные новостройки. И в водный дворец хорошо вложились. Фома Московский и буржуй по 3 миллиона зеленых инвестировали. Только все их планы смешал один человек. Стравил местных с чужаками, да и своих бандюков перессорил. Так что почти все бригадиры погибли на кладбище, когда хоронили Гарика Речпортовского. И этот человек сидел напротив восторженно округлившего глаза ребенка. Он доел борщ, отодвинул тарелку. «Только что там делать? Ты же не занимаешься синхронным плаванием, хотя твои ножки торчали бы из воды очень сексуально. Никогда не поздно начать. Во всяком случае, выставить ножки я сумею из бассейна. Их там несколько. Есть и с минеральной водой. И 15-метровая вышка. Ты собираешься прыгать?» – поинтересовался Лис. «Почему обязательно прыгать? Там и без этого весело. Всякие спа, бары, джакузи. Даже водный ресторан, представляешь? Это что, столики под водой? Дресс-код акваланг с бабочкой?» Ребенок рассмеялась. «С твоей фантазией надо книжки писать. Островки, на них столики, а кругом вода подсвеченная». «Да, красиво, наверное», — сказал Лис. «И пальма посередине торчит. А на пальме обезьяны носят бананы важным гостям». «Ты зря насмешничаешь», — ребенок надула губы. «Там, между прочим, хороший фуршет будет. Артисты из Москвы приедут. Лепс, Успенская. Все солидные люди Тиходонска приглашены», – обиженно проговорила она. «Губернатор, мэр, всякие вицы и замы. И не только наши солидники. Фома Московский обязательно приедет», – подумал Лис. «С кем-то вместо буржуя. Три ляма без хозяина не останутся». Ребенок подняла глаза на Лиса. «И полицейское начальство в полном составе?» «Не в полном. Я же не пловец и не тусовщик, а сыщик». «Тебе разве не присылали приглашение?» «Мне обычно никаких приглашений не присылают», – произнес Лис раздельно. «К тому же ты знаешь, новый губернатор, да и наше руководство меня, мягко говоря, недолюбливают». «Да?» – удивилась ребенок. «А я думала, тебя все боятся». «Возможно, поэтому и недолюбливают». «Ну и пусть. А я все равно хочу туда. Илона идет, и Оксана, и Марина. Все девчонки достали пригласительные. А ведь у них нет такого мужа, как у меня». Лис помолчал. «Я не терплю эти тусовки, на которых каждый начальник хочет засветиться перед вышестоящим. А у нас это считается престижным», — упавшим голосом произнесла ребенок. «А если все девчонки пойдут, а я нет, то значит, я лохушка». «Ну, если для тебя это так важно, сходи». Лис утратил равнодушие. «Я позвоню, тебя встретят у входа, проводят. Вопросов нет». «Спасибо, Филипп», — просияла ребенок и бросилась мужу на шею. Она нечаянно задела рану, и он поморщился. Ее действительно с почтением встретили лейтенант в форме и молодой парень в штатском. Провели сквозь оцепление в гигантское мраморное фойе, оформленное в биофантастическом стиле под Гауди. Через стены и потолок тянулись застывшие зеленоватые волны, в которых резвились полногрудные белоснежные ныряльщицы, какие-то морские черти и прочая живность. Ребенка завели прямо в огороженный сектор для VIP-гостей. Здесь было просторно, а Илона и Оксана давились среди простого люда и размахивали руками, пытаясь привлечь внимание подруги. Катя видела их краем глаза, но виду не подавала. Тем более, что через несколько минут группа солидных людей с властными манерами появилась на мраморном подиуме, окружила новенькую полированную трибуну, и началась торжественная часть. Представитель Минспорта зажег речь о здоровье нации, дружбе народов, гуманизме олимпийского движения вообще и его плавательной составляющей в частности. После него замгубернатора говорил о славных традициях тиходонского спорта и преемственности поколений. Следом на трибуну поднялся мэр. «Дети – это наше все, а здоровые дети – это тоже наше все, но как бы в квадрате». Потом пошли заслуженные спортсмены и артисты, представители казачества, бизнеса, рабочего класса и крестьянства. Бизнесмены выступали особенно горячо и подолгу. Они имели на это право, ибо исправно платили добровольный негласный налог на строительство, прозванный в народе водянкой. Отстегивали на водянку при перезаключении договоров аренды, оформлении лицензий, кредитов и прочее. Спортивная часть края не знала компромиссов, поэтому кто не хотел отстегивать, тот выбывал из игры, то есть из бизнеса. Но таких в Тиходонске не нашлось. В чем главный смысл? В В чем изюминка спорта? Вопрошал с трибуны новый директор завода «Дон Кристалл» Мордвинов. И тут же давал четкий и даже несколько парадоксальный с точки зрения своей ликероводочной деятельности ответ. Главный смысл спорта – это здоровье. И физическое, и душевное. Я сам в прошлом спортсмен. Я хорошо знаю, что у здорового человека каждый день расписан по минутам. Зарядка, тренировки, учеба, работа. Опять-таки девушки. Мордатый красавец-директор улыбнулся и поиграл бровями. А при такой загруженности, сами понимаете, молодому человеку просто некогда предаваться разного рода глупостям и порокам. Я имею в виду в первую очередь наркоманию, алкоголизм и прочее. Так что пусть этот дворец станет не только местом великих спортивных свершений, но и залогом долгой и полнокровной жизни каждого тиходонца. Антон слушал его выступление с холодной усмешкой. Директор ликера водки, очевидно, забыл о судьбе своего застреленного предшественника и поэтому явно преувеличивал роль спорта в человеческом долголетии. Да и вообще, самодовольная рожа Мордвинова ему не понравилась. К счастью, можно было найти более приятное для глаз зрелище. Антон разглядывал барельефы ныряльщиц на стенах. Их крутые мраморные бедра с ложбинками мышц, их выпирающие груди и довольно-таки реалистические ягодицы, которые по прошествии некоторого времени физически и душевно здоровые молодые спортсмены наверняка разрисуют непотребными словами и символами. Антон слегка улыбнулся. Картина его развеселила. «Вы скажете несколько слов, Сергей Иванович?» Деликатно постучал его под предплечье молодой человек в модном кургузном пиджачке. То ли референт мэра, то ли какой-то функционер из отдела спорта. «А что, без меня не обойдется?» – спросил Антон. «Или без меня никуда?» Молодой человек смутился. «Просто вы входите в номенклатуру выступающих, руководство удивится, если вы не выступите». «Ладно», – ответил Антон. Функционер изобразил радостную ужимку на усталом резиновом лице. «Через трех выступающих, Сергей Иванович, за директором центрального рынка, господином...» Он быстро взглянул в блокнот. «Господином Рубайло, хорошо? Примерно минут через 30. Благодарю вас». «Хорошие дела», — подумал Антон. «Этот попка даже не успел выучить фамилию нового директора рынка. Слишком быстро все меняется. Новые хозяева на ликера водки, в сети общественного питания, на моторном заводе. Новые имена, новые люди. Чужие люди, московские. И сам он старался держаться поближе к столичным инвесторам, Фоме Московскому и Лебедю. Но пробиться к ним председателю общества ветеранов спорта было трудно. Желанных гостей окружало кольцо местных чиновников, да и собственные телохранители. Грозная слава Тиходонска с одной стороны осталась в прошлом, а с другой, буквально вчера двоим из свиты московских инвесторов в районе набережной наваляли люлей. Одному голову проломили, второму серьезно сломали руку. Речпортовские клянутся, что они не при делах. Очень похоже, что те сами виноваты. Соседи видели, что они быковали, какую-то девчонку хотели в машину затащить, ну им и вломили. Слово предоставляется председателю Совета директоров акционерного общества «Питерские кофейни» господину Лебедеву. Антон не мог понять, кому понадобилось убирать буржуя. Но буржуй был одним из столпов, на котором держалось его положение в центральном братском круге. Как отнесется к нему Лебедь, неизвестно. За трибуну стал коротко стриженный, крепко сбитый шатен в сером костюме и сером галстуке в красную полоску.